советские годы в российском научном сообществе было немало либерально настроенных ученых, солидарных с демократическими принципами. Некоторые из них, рискуя не только благополучием, но и свободой, открыто заявляли о своих взглядах. Почему же сегодня, несмотря на более мягкий политический климат, голоса ученых практически не слышны? Об этом в беседе с Ольгой Орловой размышляет главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Российской академии наук Анатолий Вершик.
Анатолий Моисеевич, в прошлой нашей беседе вы отметили, что общественная активность математиков проявляется меньше, чем, скажем, физиков, и что математики менее инициативны. Но, наверное, не в научной области дело.
Да, я хочу сказать вообще о политическом самосознании ученых. Вот с ним очень плохо. Может быть, точнее сказать, так, отношение ученых к реальности политической, общественной, там, социальной в их стране. Вот это очень важно.
И... А почему вы ученых в этом смысле выделяете как-то отдельно?
Я не хочу
Разве у каждого жителя страны не должно быть какое-то политическое самосознание?
Должно быть. Мне удобнее говорить про ученых, потому что с этого надо начинать. И не обязательно про ученых, но про какую-то либерально настроенную часть населения. Вот я писал в своем отклике на выступление Обамы, что наша власть прикрывается ссылками на мнение политически отсталых слоев населения, и этим прикрывается в том смысле, что она делает некоторые шаги, которые ей удобно, но которые действительно в каком-то смысле соответствуют настроениям массы. Я говорю о значительной, серьезном возвращении к советской не только символике, а к советскому образу жизни. Знаете, раньше говорили в советское время о пережитках капитализма в сознании людей. Я давно предлагаю ввести термин «пережитки социализма в сознании людей». Вот эти пережитки социализма в сознании людей, включая власть, они сейчас просто подавляют все остальное. И поэтому я выделяю ученых как, возможно, разумную часть, потому что многие из них прозрели не в 91-м году, а гораздо раньше, в 60-х и даже в 50-х годах. У них есть опыт, они слушали ваше радио, они читали там издат, они понимали, что такое советская власть, очень давно. И эти люди существуют сейчас, и, казалось бы, они должны проявить себя. Я надеюсь, что это большая часть активных ученых даже сегодня. Но я говорю о поколении, конечно, достаточно старом.
Но все-таки голос-то их не слышен.
Не слышен, это правда.
А почему?
Я обращаюсь как раз к ним. Почему их не слышно? Знаете, я могу сказать немножко про свои впечатления о масс-медиа очень разных. Но я уж не говорю про российское телевидение, где работают люди, которые вполне понимают, что происходит, но они полностью подчинили себя сервильной, так сказать, службе властям, даже в тех очевидных вещах, которые я вижу, они бы и не разделяли. Но давайте поговорим даже о радио «Свобода». Я читаю многие передачи в интернете, редко сейчас слушаю, иногда просто поражаюсь, чем радио «Свобода» отличается от вполне советского современного НТВ. Или какого-нибудь там Первого канала. Многие передачи там, многие беседы по вопросам ваших корреспондентов просто меня поражают. Это люди, которые не знали ни диссидентского движения, и они не знали ни сам издата, ни там издата, или хотят забыть об этом. И это удивительная вещь. Это все вместе такой почти автоматический возврат к состоянию, как говорят, человек встал на две ноги, а потом опять спустился на 4.
Вы знаете, единственное, что хочу обратить внимание, что, видимо, ни на НТВ, ни на российском телевидении вы бы этого не говорили.
Абсолютно.
В этом разница.
Я готов. Нет, я понимаю. Я говорю не вообще о радио «Свободе». Я говорю о том, что даже здесь... Вот эти пережитки социализма в сознании людей.
То есть вы считаете, что первая причина, по которой эти голоса не раздаются, это то, что им не дают прозвучать. Но это одна причина. Вопрос, насколько мощно раздаются эти голоса.
Нужно говорить конкретно. Например, допустим, возьмем уже отшумевший вопрос о возвращении гимна и прочее. Не звучало протеста такой мере, в какой можно было бы ожидать, скажем, 15 лет назад. Увы, я согласен. И оправдания этому нет. Были протесты и прочее, но они звучали слабо, жалко. Но тут дело в том, что власть ссылалась при этом на вот этот самый...
На пожелание трудящихся это называется.
Да, на пожелание трудящихся, на слои, которым это безразлично, им все равно. И это есть то самое лукавство, потому что тут слои бы вполне бы пережили, если бы оставили старое. Но ссылка на них, она как бы убеждала вот этих либералов, что нет, ну что, нас мало. Но это просто смешно, потому что если это было бы действительно жестко сказано...
Понимаете, ну, вы знаете, Анатолий Моисеевич, ну вот я хочу спросить. Гимн, в конце концов, это некоторая символика и абстракция. И от реального быта ученого, от его бытия, он довольно-таки далеко. Не так часто ученый поет гимн. Но ведь есть вещи, которые имеют отношение, прямое отношение к жизни ученого сегодня. Это как вопросы образования, подготовки ученых, ну и, собственно, вот реформы науки. А здесь-то эти голоса слышны, ведь это же тоже политическая активность некоторая.
Печально, что мнение об этом не обсуждалось в достаточной степени в профессиональной среде. И тут, в общем, скорее всего, все эти новые веяния, этот болонский процесс, ну, давайте говорить конкретно для математиков, это разрушительное явление, потому что переход к бакалавриату и к магистерским, он разрушает традиции математического образования. Я думаю, что здесь действительно нужен настоящий организованный протест. И, может быть, он и будет, я не знаю. И беда еще в том, вот это, опять же, возвращает нас к старому вопросу. Администрация университетов играет двуликую роль. Они как бы, с одной стороны, стараются поддержать профессоров, которые против этого. С другой стороны, они, разумеется, не хотят ссориться с властью, потому что они хотят получить продление своих должностей, новые должности. Поэтому надо это преодолеть. Вот моя точка зрения состоит в том, что всякое такое общественное движение должно перескакивать через буквально локальные администрации и идти прямо вот от ученых самих по себе. И я надеюсь, что это будет. Мы пытаемся это сделать, но мы много раз...
Вы имеете в виду, вот, ну, одна из точек таких консолидаций – это вокруг вопроса подготовки, что научные специальности не должны готовиться по системе бакалавриат-магистратура.
Да.
Потому что специалист в области...
По математике, во всяком случае, да.
По математике, ну, насколько я понимаю, по той же точке зрения придерживаются и физики.
Конечно,
то есть там, где речь идет о научных специальностях, в западной системе образования, где давно введена система бакалавриат-магистратура, магистратура, там тоже специалистов по физике, математике не готовят 3 года, а готовят все-таки 5. Ну, хорошо, но вот одна вещь, вполне даже конкретная и очень болезненная, вокруг которой можно было бы объединиться. Какие еще, на ваш взгляд, сегодня проблемы, связанные с научным бытием, нуждаются в консолидации, в такой громкой позиции, о которой стоило бы услышать общество? Какие еще вещи нужно произнести громко и внятно?
Одно дело, если речь идет о сугубо научной политики. Другое дело, если говорить о позиции вообще по тому, что происходит в стране. И тут я не могу не сказать, что печально, что в 70-е и даже в конце 60-х годов было очень небольшое, почти незаметное для большинства советских людей движение, которое называлось диссидентским, и движение хельсинское, и движение, которое в каком-то смысле возглавлял Андрей Дмитриевич Сахаров, охватывавшее, может быть, 200-300 человек. И влияние его на последующее развитие страны было очень большое. Хотя сейчас не хотят об этом говорить и вообще стараются это все забыть. В настоящее время степень свободы куда больше. И, конечно, естественного было, чтобы высказывание по поводу политики властей было бы более жесткое, более свободное, более многочисленное. И такое должно быть. Вот вы спрашиваете, какой пример. Вот в этом направлении пример очень простой. Это отношение к прошлому. Я считаю, что даже то, что было в какой-то степени завоевано там в конце 80-х и в начале 90-х годов, потеряно. Россия опять откатилась к полупризнанию сталинизма. Я уверен, что невозможно двигаться дальше в демократическом развитии страны, если не пересмотреть вот эту стыдливо-покровительственную правительственную политику по отношению к худшему, что было в советское время, и вообще ко всему советскому времени. Нам говорят о том, что, вот как говорил наш нынешний премьер, что не все было плохо, еще какие-то вещи говорят, что война и прочее. Это все жалкие слова, потому что страна должна действительно понять. Я не говорю о том, что нужно кого-то наказывать, кого-то сажать, но она должна понять, что из прошлого надо брать, а что не надо брать. И этого нет. И люди не понимают, какую жуткую роль сыграл весь террор и ленинский, и сталинский. И это то мнение, которое должно высказываться. Хотя об этом много пишут, но это какие-то отдельные статьи. А вот потребовать, чтобы это было действительно в каком-то смысле политикой власти, никто этого не делает. Ну, а если вернуться к науке, то, конечно, есть много вещей, которые, мне кажется, очень важны. Ну вот, например, скажем, еще один пережиток социализма – отношение к диаспоре и к эмиграции. Ведь это звучит в высшей степени фальшиво, когда многие люди с трибуны говорят: давайте работать на возвращение наших людей. Извините, а вы помните, как уезжали лучшие наши ученые в 70-х годах? Как издевались над ними, когда они подавали заявление на выезд? Что они там проходили? А это люди, которые могли бы составить и сейчас составляют славу науки. И, между прочим, это те люди, которых официальная наука, включая академию, третировала и считала, что они абсолютно не нужны. Ну, я не буду говорить обо всех, но это, скажем, десятки людей. Ну, это эмиграция 70-х годов. И вообще я не хочу, так сказать, сводить счеты с прошлым, а я хочу говорить про настоящее.
С главным научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения математического Института имени Стеклова Российской академии наук Анатолием Вершиком беседовала Ольга Орлова.